В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Сегодня в полночь Ингуре ГЭС будет остановлен на ремонт.
До этого момента мы получаем электроэнергию со стороны Российской Федерации и со стороны Ингургэса. После остановки мы будем получать также со стороны ПСОУ и по линии Кавказ-Сиони в восточной части Абхазии.
За что чаще всего блокируют абхазских пользователей соцсетей?
Сейчас абхазов блокируют по настоянию, как я поняла, грузин.
За перепалки с грузинами у нас всегда получаются какие-то нехорошие разговоры. Свою точку зрения выразить было абсолютно невозможно. И это ограничение моей свободы.
Кто развернул кампанию по дискредитации югостинских депутатов и протестующих?
Идет очень грязная игра со стороны представителей «Единой Осетии». Вот так обвинять оппозиционных депутатов в том, что они являются прогрузинскими, за это надо нести ответственность.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, как о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный и текст с визуализацией. Так называемый «Дворец Путина» был сооружен в 2005-2010 годах на Черноморском побережье неподалеку от Геленджика. О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ, в том числе и «Радио Свобода». В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показывается, его интерьеры. Это самое охраняемое место в России, фактически государство в государстве. И это самый большой путинский секрет, который оберегают сотни, даже тысячи человек. От неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России, говорится во вступлении к расследованию. Сама постройка дворца названа самой большой взяткой в истории. Соратник Алексея Навального, живущий в Великобритании, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Фейсбуке список из 8 человек, против которых Навальный предлагает странам Запада ввести санкции. Список, как утверждает Ашурков, был составлен Навальным за несколько дней до его возвращения в Россию 17 января. Сам Навальный не планировал публиковать список в ближайшее время, однако его соратник решил придать его огласке. Как пишет Ашурков, угроза санкций против упомянутых лиц может заставить российские власти освободить Навального. В списке 8 человек. Бизнесмен Роман Абрамович, топ-менеджер ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова. Назван кошельком своего отца. Президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, названный ответственным за сокрытие фактов об отравлении Навального. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын главы совбеза Николая Патрушева. Глава ВЭП Игорь Шувалов, телеведущий Владимир Соловьев и бизнесмен Алишер Усманов. Большинство упомянутых в списке были героями расследования Навального и его фонда борьбы с коррупцией. О необходимости наложить санкции, в частности, на Абрамовича и Усманова, Навальный говорил, выступая в Европарламенте осенью прошлого года после своего отравления. Как пишет Ашурков, Навальный уже долгое время выступает за индивидуальные санкции против ключевых российских олигархов. По его мнению, Запад должен накладывать их не на чиновников и рядовых исполнителей, а на лиц, принимающих решения, и тех, кто контролирует их деньги. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник прокомментировал задержание оппозиционера Алексея Навального и призывы стран Запада его освободить. Он впервые в новом году провел сеанс онлайн-общения с журналистами. Отвечая на вопрос о том, не были ли связаны процессуальные нарушения во время суда над Навальным с тем, что Владимир Путин боится Навального, как утверждают сторонники оппозиционера, Песков назвал такие утверждения абсолютной ерундой. По его словам, претензии к Навальному были у ФСИН.
Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда. В то время, когда он являлся, собственно, в полном смысле этого слова берлинским пациентом, никаких вопросов ФСИН ему не задавал. И проявлял здесь абсолютную гибкость и понимание. Но после того, как непосредственно госпиталем Шарите было подтверждено, что пациент перестал являться таковым и пребывает в нормальном состоянии здоровья, эти вопросы появились.
Заявил Песков. По его словам, Москва не будет обращать внимания на призывы стран Запада освободить Навального. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело. Мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям, заявил Песков.
Эхо Кавказа. Новости.
В США арестована жительница Пенсильвании Рилли Джун Уильямс, которую подозревают в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Конгресса. Агентство Associated Press со ссылкой на Министерство юстиции сообщает, что Уильямс поместили под стражу 18 января. Ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении в Капитолий и хулиганстве. По данным ФБР, на записи с камер видеонаблюдения Уильямс забирает из кабинета Пелоси лаптоп и жесткий диск. Следствие проверяет информацию о том, что арестованная пыталась продать устройство российской разведки, передает Рейтер. Согласно письменным показаниям, представленным суду по округу Колумбия, ФБР получила наводку от человека, у которого была ранее романтическая связь с Уильямс.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинские оппозиционные партии «Граждане» и «Герчи» в центре очередного внутриполитического скандала после того, как представители политических движений заявили о намерении провести консультации с другими участниками оппозиционного спектра по поводу вхождения в парламент. Обе партии подверглись жесткой критике со стороны противника власти. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Раскол в объединенной оппозиции углубился. Инициатива платформы Алико Элисашвили «Граждане» и партии «Герчи» о возможном вхождении в парламент 10-го созыва на определенных условиях оказалась неприемлемой для остальных противников власти. Несмотря на то, что обе политические силы довольно четко дали понять, при каком раскладе они считают возможным работать в высшем законодательном органе, реакция на инициативу оказалась довольно жесткой. Возглавила критическую атаку главная оппозиционная партия «Единое национальное движение». Ее представитель Леван Бежашвили заявил о невозможности никаких переговоров с грузинской мечтой без согласия последней на внеочередные выборы.
Единое национальное движение, как основная оппозиционная сила, продолжает консультации с Алико Элисашвили и другими партиями о назначении досрочных парламентских выборов. Это основная отправная точка. Соответствующая встреча обязательно состоится в конце января, и ни одна политическая партия, ни один политический лидер не сможет на нас повлиять. Для оппозиции важно объединиться с обществом вокруг идей о назначении досрочных парламентских выборов.
Тем не менее, сами условия, затрагивающие предстоящие в этом году выборы в органы местного самоуправления, по мнению авторов, идеальное предложение для оппозиции. Формула победы, как охарактеризовал идею сам Алико Элисашвили.
По нашему с Герчи мнению, это идеальное предложение для оппозиции. Формула прямой победы, победы на выборах в органы самоуправления, изменение избирательной системы и определение конкретной даты досрочных выборов. Это идеальный вариант, но мы сначала должны знать, разделяют ли это мнение все, а затем уже необходимо начать борьбу с грузинской мечтой, чтобы добиться от них этого.
В частности, согласно предложениям граждан и Герчи, все предстоящие в стране выборы должны проходить по полностью пропорциональной системе при нулевом проходном барьере. Администрация Центральной избирательной комиссии должна быть полностью обновлена. Ближайшие осенние выборы в органы местного самоуправления должны быть признаны властями своеобразным плебисцитом, и в случае победы на них оппозиционные определенных кандидатов, в Грузии должны пройти внеочередные выборы. Все политзаключенные должны быть освобождены. Другим оппозиционерам не понравилось прежде всего то, что консультации граждане Гирчи хотели проводить с каждой партией по отдельности. Первым отказался лидер стратегии Акмашинебели Георгий Вашадзе, о согласии которого с этой концепцией Алико Элисашвили, один из лидеров Гирчи Ягу Хвича, заявляли с 90% уверенностью. В партии Лелу для Грузии, в свою очередь, отметили, само предложение обсудить можно, но исключительно в едином оппозиционном формате, а индивидуальные встречи, на которых настаивали граждане Игирчи, наносят вред общим интересам. Представитель Лелу Каха Кожуридзе подчеркнул.
Все разговоры требуют подбора правильного формата, и такой правильный формат представители оппозиции выбрали вместе. Он подразумевал, что все партии, как преодолевшие, так и не преодолевшие проходной барьер, вместе собирались и обсуждали ту стратегию, что есть у оппозиции в связи с бойкотом сфальсифицированных выборов. Я не считаю правильным проводить индивидуальные встречи в обход этому формату или без учета этого формата. Если мы договариваемся о вхождении или не вхождении в парламент, то это необходимо обсуждать вместе.
Еще одним фактором отчуждения обеих партий стала реакция на их инициативу со стороны грузинской мечты. В правящей команде критику попытки граждан Гирчи провести индивидуальные консультации с членами оппозиционного спектра назвали попыткой давления со стороны Единого национального движения и Европейской Грузии. По словам представителя парламентского большинства Рати Иона Тамишвили, Европейская Грузия и ЕНД попросту боятся конкуренции.
Похоже, что Единое национальное движение и Европейская Грузия почувствовали наибольшую угрозу со стороны новых оппозиционных партий после парламентских выборов. И этот парламентский бойкот на самом деле был направлен на то, чтобы нанести ущерб их репутации и ни на что иное. Нас это не удивляет, потому что у них всегда были подобные негосударственные подходы и принципы.
В ответ на критику со стороны объединенной оппозиции Алико Элисашвили обвинил самих оппозиционеров в срыве переговоров по соглашению от 8 марта прошлого года. По словам Элисашвили, именно нарушением условий договоренности со стороны оппозиции и обусловлен отказ грузинской мечты выпустить на свободу Георгия Руруа.
Я не участвовал в переговорах, но, как выяснилось, оппозиция нарушила слово в ситуации с политзаключенными, и поэтому грузинская мечта заблокировала освобождение Руруа после освобождения Укурашвили и Угулава. Они там о чем-то договорились, а оппозиция не выполнила свою часть соглашения. Так оно и было. Укурашвили вышел, Угулава вышел. Как получилось, что не смог выйти Руруа? Это случилось, поскольку оппозиция нарушила слово.
Впрочем, от конкретики Элисашвили воздержался, зато в Едином национальном движении воздерживаться не стали. По словам Тины Бокучава, лидер платформы «Граждане» должен ответить за свои слова.
Простите, что сделала оппозиция? За все это время, несмотря на резкие заявления в адрес господина Алико Элисашвили, я воздерживалась от подобных оценок, потому что считаю, что единство действительно важно для оппозиции. Сейчас не время для междоусобиц, и потому что главное оружие оппозиции – стол переговоров. Но в данном конкретном случае я должна сказать, что, к сожалению, что я считаю это заявление безосновательным. Да, Георгий Руру остается под стражей за нарушение соглашения от 8 марта, но хочу однозначно сказать, что нарушителем этого соглашения является Бедина Иванишвили и его правительство. Хочу напомнить, что лидеры грузинской мечты в целом отрицали тот факт, что соглашение от 8 марта касалось политических заключенных. Они бессовестно утверждали, что не было даже разговоров о политических заключенных. Так что я утверждаю, что это безосновательное обвинение, и Алико Элисашвили должен объясниться.
При этом один из лидеров партии Гирчи Вахтанг Мегрелишвили считает, что именно нежелание Единого национального движения и Европейской Грузии обсуждать что-либо, кроме внеочередных выборов, и тормозит процесс переговоров при участии послов-фасилитаторов. По его словам, за спиной 4 раунда, и чтобы прийти к соглашению, необходимо отталкиваться от тех наработок, которые были достигнуты за это время, не зацикливаясь на одном единственном пункте. Весенняя сессия парламента Грузии 10-го созыва стартует в феврале. До этого момента должен состояться 5-й раунд переговоров при посредничестве послов США и ЕС. На сегодняшний день в законодательном органе заседают исключительно члены грузинской мечты и 4 депутата, прошедшие по спискам аффилированного с Москвой Альянса патриотов, которые, впрочем, уже покинули партию и основали собственную политическую организацию «Европейские социалисты». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня ночью Ингуригаз, обеспечивающая энергию Абхазию, будет остановлена на ремонт. Энергия будет подаваться в самопровозглашенную республику по перетоку из Российской Федерации. График отключений вводиться не будет. Отключения будут производиться по мере фиксирования предельных нагрузок. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня ночью будет остановлена Ингургэс для проведения планового ремонта, цель которого – устранить проблемы в деривационном тоннеле, из-за которых она теряет примерно 150 миллионов киловатт-часов. Ингургэс – это единственная электростанция, которая подает энергию в Абхазию. Иного источника нет. Она находится на границе между Абхазией и Грузией и эксплуатируется совместно. Из-за остановки Ингургэс Грузия потеряет около 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что для нее не катастрофично, так как там есть иные источники энергии. Для Абхазии же остановка Ингургэс означает полное обесточивание. Чтобы этого не произошло, удалось договориться о перетоке с Российской Федерацией. Пресс-секретарь госкомпании «Черноморэнерго» Алхаз Гагулия сообщил о том, как будет поступать электроэнергия в Абхазию во время остановки Ингургэс.
Ингургэс будет сегодня остановлен в 0 часов. До этого момента мы получали электроэнергию со стороны Российской Федерации и со стороны Ингургэса, было запитано в восточной части Абхазии. После остановки мы будем получать также со стороны ПСОУ и по линии Кавкасионе в восточной части Абхазии. На данный момент вводятся ограничения только по нагрузкам. График он здесь неэффективен, так как невозможно отключать по графику, потому что в какой-то момент может получиться, что не нагруженная линия будет отключена, а перегруженная останется включенной, и на ней могут произойти аварии.
Было сообщение о том, что из-за плановой остановки Ингургэс необходимо срочно провести ремонт на высоковольтной линии Ачгуара, по которой электроэнергия распределяется по территории Абхазии. Алхаз Гагулия пояснил, что ремонт линии только в планах у компании «Черноморэнерго». В настоящее время идет подготовка к ремонту и составляется сметная документация. По словам генерального директора Ингургэс Ливана Мебуния, ремонт на станции необходимо производить каждые 5 лет, а в последний раз она ремонтировалась в 2006 году. В 2018 году в ходе осмотра деривационного тоннеля были обнаружены участки, требующие незамедлительного ремонта. Так, восстановлению подлежит аварийный участок тоннеля длиной 0,5 километра. Общая же протяженность тоннеля составляет более 15 километров. Планируется, что капитальный ремонт станции займет 3 месяца и должен завершиться до мая этого года. Если ремонт не будет закончен вовремя, то водохранилище станции не успеет заполниться водой, и есть вероятность встретить следующий год на нуле, считает Мебония. Средства для ремонта станции в объеме 38 миллионов евро выделяет Грузии Европейский банк реконструкции и развития. Ремонтные работы в деривационном тоннеле будет проводить грузинская компания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Борьба властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия с оппозиционными депутатами и протестующими с центральной площади Цхинвали развернулась на новом фронте. Руководство парламента самопровозглашенной Республики, члены партии «Единая Осетия», а также провластные политологи выступили в серии видеоинтервью малоизвестному ресурсу, ведущий которого назвал убитого силовиками Инала Джабиева террористом, а также попытался связать активность депутатов и протестующих с влиянием антироссийских прозападных сил. Ирина Клехсаева расскажет больше.
Одним из первых на развернутую властями кампанию по дискредитации политических оппонентов отреагировал лидер партии НХАС Алан Гаглоев. Он обвинил спикера парламента Алана Татаева в умышленном искажении фактов, которые послужили причиной возникновения тяжелой социально-политической обстановки в государстве Алания. Гаглоев отметил, прослушав в целом выступление Татаева, логичен вывод о том, что его действия на фоне скатывания страны в омут вседозволенности власти, коррупции и беззакония как раз и наносят вред имиджу нашего государства. Возмущенное заявление последовало и от ветеранской общественной организации «Боевое содружество». По мнению лидера организации Дмитрия Тасоева и его соратников, цитата, «Мы хотим спросить у интервьюера, на каком основании он уличает народно избранных депутатов в государственной измене, который по Конституции государства Алании является особо тяжким преступлением. Этих людей выбрал народ, и, следовательно, позиция журналиста является антинародной. На каком основании он называет террористом зверски замученного до смерти Инала Джабиева? Кто ему дал право низвергать в глазах мирового сообщества государственность Республики Южная Осетия?» Конец цитаты. Тасоев отметил, что защитники республики всегда активно участвовали в политической жизни Южной Осетии и намерены это делать и впредь.
Наше сотрудничество — это те ребята, которые отстаивали и делали нашу государственность, отстаивали его территориальное право. Мы всегда участвуем в жизни государства, и когда мы видим, что государство демонтируется под корень, конечно, должны сказать свое слово. Если кто-то там не очень компетентен в своем деле, то это не проблема государства, это его личная проблема. Нам важно, чтобы те завоевания, которые добилась Южная Осетия, они развивались дальше, а не уничтожались.
Как на площади отреагировали и реагируют на вот эти вбросы?
На площади, конечно, реакция однозначно очень негативна по отношению к тем вбросам, которые делаются с подачи именно государственных деятелей. Поэтому реакция очень негативна.
Малоизвестный в республике журналист в интервью с представителями власти прямо назвал убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева террористом и обвинил депутата в том, что они льют воду на мельницу иностранных заказчиков, тех, кто приказал им так себя вести. Кроме того, он многозначительно отметил, что гражданам всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум.
Алан, я понимаю прекрасно, допустим, возмущенных граждан. Им всегда можно что-нибудь подбросить горячее, возмутить их разум и сделать его действительно возмущенным. Вот человек, насколько на внешнем периметре об этом известно, человек покушался на министра внутренних дел Республики Южная Осетия. Однозначно, по умолчанию, человек, который покушался на убийство одного из высших должностных лиц, это террорист. Он в США сейчас внутренних террористов никто не жалеет. Они фактически льют воду на мельницу иностранных заказчиков, тех, кто приказал им так себя вести. То есть это фактически не просто внутренние террористы, это, как в США Трампа называют, агент Путина. Так может, это тоже чьи-то агенты у вас сидят в парламенте?
По мнению депутата парламента от партии НХАС Зиты Бесаевой, жонглирование предположительно проплаченным властями журналистам такими понятиями, как прозападные, прогрузинские силы, соросята, это часть недобросовестной политической борьбы.
Идет очень грязная игра со стороны представителей Единой Осетии, в том числе и руководства, потому что вот так обвинять оппозиционных депутатов в том, что они являются прогрузинскими, не имея на это основания, наверное, это им надо понимать и знать, что за это надо нести ответственность, потому что если нет основания вменять какое-то, да, обвинение в отношении депутатов, наверное, громогласно и громозвучно говорить об этом, тем более какому-то журналисту и какой-то, я не знаю, информационному агентству, которое никто не знает, отдает информацию первое лицо парламента, это вызывает какое-то недоумение и понимание того, что же они вытворяют, накаляя обстановку еще сильнее. Они хотят облить грязью тех, кто действительно отстаивает позиции, имеет принципиальное мнение, в том числе и с вопросом, связанным с убийством Джабиева.
Зита Бесаева считает, что эта заказная игра только убеждает югостинскую общественность в собственной правоте.
Со стороны депутатов будет, естественно, определенная реакция на то, что озвучивают сегодня спикер парламента, первый зам, работник пресс-службы. Это, конечно, мы понимаем, что это заказная такая игра, и они соглашаются вместе с тем, той точкой зрения этого журналиста, который вообще, наверное, не владеет обстановкой, не владеет ситуацией, они даже не опровергают его точку зрения, а наоборот еще и поддакивают. Понимаю, что это идет целенаправленная работа по очернению тех депутатов, которые действительно исполняют свой депутатский долг, искренне заботятся о том, чтобы в нашем государстве был закон, порядок, было какое-то созидание, было какое-то развитие, государственности. И это им не нравится, естественно. То сколько не обливай, прежде всего ты вливаешь в себя грязью. Кто бы это ни делал, прежде всего ты показываешь, что ты опускаешься до такого уровня и обвиняешь своих же коллег в том, чего нету.
По словам Зиты Бесаевой, часть депутатов пытается назначить встречу с руководителем парламента, в том числе с приглашением представителей Комитета госбезопасности. Спикер пока ссылается на недомогание, однако завтра парламентарии ожидают, что Алан Татаев найдет в себе силы прояснить ситуацию с коллегами. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
За что банят в соцсетях в абхазских пользователей, что в самопровозглашенной республике думают о свободе слова в интернете? С традиционным сухумским опросом Анаит Гагарян.
Вас когда-нибудь блокировали в социальных сетях? Если да, то за что?
Нет, никогда меня не блокировали.
Как вы думаете, какие-то ограничения свободы слова должны быть в социальных сетях? Или их не должно быть, и люди могут писать все, что угодно?
Была бы моя воля, анонимов вообще заблокировала бы. Потому что они выбрасывают в соцсети негативную информацию, не соответствующую действительности, обливают грязью людей.
Что касается реальных людей, например?
Человек должен отвечать за свои слова. Но это уже если говорить о правовой стороне. Люди, которые следят за соцсетями, тот, кто блокирует, каким образом они отслеживают это? Мало ли, что я могу на тебя, например, пожаловаться просто. Они проверяют, не проверяют, потому что часто абхазов блокируют по настоянию, как я поняла, грузин за то, что они высказывают точку зрения или отстаивают интересы нашего государства. Я лично никогда не жаловалась ни на кого, чтобы его блокировали. Если мне не нравится, что пишет человек, я его просто блокирую. Я Элеонора Кугоня.
Я пользуюсь Facebook в течение 8 лет, и впервые меня недавно блокировали, доступ заблокировали в Facebook, я не могла комментировать. Случайно совершенно увидела публикацию, где, на мой взгляд, шли дискуссии не совсем верные. Я вступила в дискуссию, в которой сказала свое мнение, я была заблокирована в Facebook. Считаю, что это совершенно неправильное ограничение, потому что я никогда себе не позволяю оскорбления, всегда корректно отвечаю. Но вот в данном случае я считаю, что меня неправильно заблокировали. Какие-то нормы сообщества я нарушила, но я понимаю, что в перепалке с грузинами у нас всегда получаются какие-то нехорошие разговоры. Свою точку зрения выразить было абсолютно невозможно. И это ограничение моей свободы, я считаю. И я думаю, что Facebook должен доработать именно эти пункты. Я знаю, что у них есть комиссия, и в этой комиссии присутствуют профессора университетов, и они должны пристальное внимание обратить на то, чтобы не писали анонимно и не оскорбляли людей. Мнение всегда можно высказывать. Анонимно он должен быть полностью заблокирован, я так считаю. Я Наира Амалы.
Я писал, конечно, политические посты, но за это меня никто не блокировал. Так я знаю, что, конечно, блокируют, но это чаще всего, когда админы групп определенных блокируют участников этих групп, когда они, возможно, не согласны с мнением или с политическими взглядами. Но это больше такие права у админов групп. И, в принципе, если есть такие группы, и ты добровольно туда вступил, возможно, должен понимать, что при нарушении каких-то правил или при там несогласии этих админов, тебя могут заблокировать. Я думаю, что это вполне в духе Фейсбука, скажем так.
Какие-то все-таки ограничения свободы слова должны быть в социальных сетях или нет?
А если там мы говорим там о Трампе или в принципе там о свободе слова? На мой взгляд, социальные сети пока еще остаются таким небольшим островком свободы, но потихонечку это кольцо тоже сжимается. Я бы сравнивал с жизнью. Можно ли делать все, что ты хочешь в обычной жизни и быть за это не наказанным? Наверное, нет. Если есть определенные правила в какой-то социальной сети, в том же Фейсбуке, там если есть, то при нарушении тебя могут заблокировать. Это может сделать Фейсбук. Так что я думаю, что вполне это нормально, что нет вседозволенности, что ли. С другой стороны, здесь можно всегда использовать в каких-то политических целях. Ну, кто-то может сказать, что это ущемление свободы слова, кто-то может сказать, что я хочу говорить все, что мне вздумается. Тут тоже какие-то могут быть двойные стандарты. Меня зовут Леван.
Меня лично никогда не блокировали в социальных сетях. Я, конечно, об этом слышал, что кого-то блокируют. Вообще, в принципе, ограничение слова быть не должно. И не в социальных сетях, ни в обычной жизни, которую мы ведем. Вопрос в другом, что эти социальные сети используют анонимные источники, которые создают не очень благоприятные информационные поводы. Конечно же, их надо блокировать, потому что они негативно влияют на общественное мнение. Есть личности, которые, скажем, токсичные, а они не анонимы. Есть люди разные, которые высказывают по-разному свою точку зрения. Кто-то резко высказывает, кто-то там в спор выходит, кто-то еще. Но это все точка зрения человека. За личную точку зрения нельзя блокировать людей. Меня зовут Латышев Григорий.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Проект ремонта самой мощной ГЭС Грузии «Ингури» является масштабным и критически важным для энергобезопасности Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Все 5 агрегатов «Ингури ГЭС» будут отключены 20 января до 1 мая из-за запланированного ремонта деривационного тоннеля. «Ингури ГЭС» – очень важный для нас объект и источник дешевой энергии, который вошел в эксплуатацию в 70-х годах 20 века. Для его безопасной эксплуатации периодически необходимо проводить ремонтные работы. В этот раз будут проведены довольно масштабные работы – цементирование тоннеля, вынос ила, ремонт электромеханических частей, что в конечном итоге обеспечит сокращение потерь воды на станции и увеличит ее выработку, заявила Турнава журналистам. По ее словам, ремонтно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно с целью своевременного завершения работ. Последний раз ремонтные работы на ГЭС произвели 15 лет назад. По словам Турнава, для безопасной работы гидростанции стала необходима ее остановка. Для этого было выбрано оптимальное время, когда водные ресурсы «Ингури ГЭС» минимальны. Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро, 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро предоставил Европейский банк реконструкции и развития. Следственный комитет России заявил, что исполнителя убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как «Япончик», скрываются в Абхазии. Как сообщается на сайте Следственного комитета, они были заочно арестованы. Это Астамур Будба и Нукзар Папава, имеющие двойное гражданство России и Республики Абхазия. По версии следствия, именно Будба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошовском шоссе в Москве. Его сообщник Нукзар Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой угнанной автомашине. Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова, говорится в заявлении ведомства. После совершения убийства Будба и Папава убыли из России в Абхазию и в настоящее время, по имеющимся сведениям, находятся на территории указанной республики. Публики заявляют в Следственном комитете. По информации ведомства, в настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об экстрадиции Будба и Папава на территорию России. Троих граждан Грузии накануне вечером задержали российские военнослужащие, дислоцированные в самопровозглашенной республике Абхазии. Инцидент произошел близ села Хурча Зугдидского муниципалитета на территории, контролируемой центральными властями Грузии, заявили в СГБ Грузии.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Денежные перечисления из-за рубежа в Грузию в последние годы значительно превышают объем прямых иностранных инвестиций. Финансовые особенности грузинской экономики вместе с экспертами анализировал Ираклий Рагвелидзе.
Пандемия коронавируса усилила приток иностранной валюты в Грузию. В прошлом году объем денежных переводов из-за рубежа вышел на рекордный показатель – 1 миллиард 885 миллионов долларов, что на 8,5% больше, чем в 2019 году. Это уже стало тенденцией. Начиная с 2018 года иностранные денежные переводы превосходят прямые иностранные инвестиции в страну. Их объем в 2018 году составил 1 миллиард 300 миллионов долларов, а денежные переводы – 1 миллиард 580 миллионов долларов. В 2019 году объем денежных переводов превысил инвестиции уже на 423 миллиона долларов. Что касается прошлого года, окончательная цифра прямых иностранных инвестиций пока подведена только за три квартала – 719 миллионов долларов, а объем денежных переводов за 9 месяцев составил 1 миллиард 334 миллиона долларов. И можно предположить, что объем инвестиций в четвертом квартале не превысит объем денежных переводов. Не исключено, что в 2020 году разница между денежными переводами и инвестициями снова побьет рекорд. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, это свидетельствует о нездоровых процессах в экономике.
Это абсолютная аномалия, так как в нулевые годы объемы инвестиций превышали переводы из-за рубежа в 2,5-3 раза. Происходящее свидетельствует о том, что, во-первых, количество иммигрантов не идет на спад, а напротив растет. Во-вторых, многие из них достигли успехов и стабильного заработка, что позволяет увеличивать объемы помощи близким в Грузии. Ну и в-третьих, можно говорить о недостаточных усилиях государства по привлечению инвесторов из-за рубежа.
А по мнению президента Центра экономических преобразований Ирамаза Герлиани, при сохранении тенденции снижения притока инвестиций Грузии сложно будет вырваться из ловушки, в которой недостаток инвестиций будет означать дальнейшее ухудшение благосостояния людей, что в конечном итоге будет служить дополнительным стимулом к переезду в более благополучные страны.
В нормальной рыночной экономике объем инвестиций всегда больше, чем у этих видов денежных переводов. Следовательно, данный фактор можно расценивать как негативную ситуацию для экономики. Самое прискорбное, что если инвестиционная среда в стране кардинально не изменится, этот разрыв будет расти в пользу переводов. Несмотря на пандемию, количество людей в эмиграции существенно не уменьшится. Следовательно, мы должны предположить, что объем денежных переводов будет перманентно расти и баланс будет нарушен,
заявил Рамаз Герлиани. Что касается географии переводов, то по данным Нацбанка Грузии, Российская Федерация по-прежнему остается лидером по денежным переводам. И несмотря на спад 15%, оттуда в прошлом году было переведено 364 миллиона долларов. На втором месте денежные переводы из Италии – 297 миллионов, что на 24% превосходит данные 2019 года. Денежные переводы из Греции увеличились на 14% до 219 миллионов долларов, а из США на 22% до 178 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Сухуми и других населенных пунктах Абхазии сегодня выпал снег. Поиграв утром в снежки с детворой, наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря позже обсудил температурные перепады с главным специалистом-метеорологом отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы самопровозглашенной республики Ларисой Ахва.
Сегодня около полуночи за окнами своих домов и квартир жители многих населенных пунктов Абхазии наблюдали падающий крупными хлопьями снег. Он продолжал идти и ночью. Утром жителям Сухума предстала картина выбеленных снегом земли, верхушек пальм, крыш автомобилей. И если во многих других краях по поводу такого пожали бы плечами, что за невидаль, то в Абхазии тут же бросились заполнять свои страницы в социальных сетях социальных сетях фото и видео этих пейзажей. А что уж тогда говорить о детворе, которая утром ринулась на улицу играть в снежки. Свершилось. Ребятишки из моего подъезда каждую зиму вспоминали, как аккуратно новый 2016 год в городе выпал обильный снег, как они играли в снежки или пили снеговиков. А снега после этого все не было и не было, и они часто конючили, чтобы родители повезли их на озеро Рица, в Аватхару или на Красную Поляну, где снег лежит почти всю зиму. Некоторые шутили, вот такую бы погоду, да на пару недель раньше, когда предгорья Абхазии были объяты лесными пожарами, а сотрудники МЧС задыхались в борьбе с огнем. Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба рассказала сегодня «Эху Кавказа» о предпосылках этого скачка температур воздуха в январе.
В этом году усиленные отверстия тепла шла с юга, то есть вынос тепла, а с севера не было, северо-запада не было выноса холода. И поэтому температуры были очень высокие, и ночные температуры не спускались ниже 5-8 градусов. Когда усиленный вынос наблюдался, было 10 и даже чуть больше 10 градусов ночные температуры, а дневные 16 и 18 максимальные температуры были.
На недавней пресс-конференции главы МЧС Абхазии Льва Квициния журналисты спросили его, можно ли связать аномально теплую осенне-зимнюю погоду последних лет в Абхазии и интенсивные лесные пожары в ней с глобальным потеплением. И он согласился с таким объяснением. Когда аналогичный вопрос был адресован Ларисе Махмедовне, она сказала:
«Вы знаете, что я не думаю, что из-за температуры эти лесные пожары произошли. Это, скорее всего, человеческий фактор был».
Не, они никто не отрицает, что да. Человеческий фактор там оставляют,
да,
что-то.
Да, но там листва и сгорает, и потом уже, конечно, пламя поднимается.
Да, но я имею в виду, все... что, допустим, взять 5 лет назад, 10 лет назад, мы не говорили об этих вот лесных пожарах, они были какие-то все-таки одиночные. То есть температура воздуха тоже влияет, конечно.
Температура воздуха тоже влияет, но поверьте, поведение людей совершенно другое. Раньше разве было так, что свой мусор выносим, выбрасываем в горах? Горы вообще, горы считались, это вообще священные к ним. А сейчас вот подниметесь по разным селам, выше в горах бросают мусор.
Во время и после январских лесных пожаров в Абхазии удивляли рассуждения некоторых в соцсетях. То ли в шутку, то ли всерьез писали о молениях с просьбой о дожде, что природа нас вдруг пожалела. Хотя для любого интернет-пользователя было минутным делом зайти на соответствующий сайт еще за неделю до начала проливных дождей в воскресенье 10 января и узнать, когда наступит конец этим пожарам. По этому поводу Лариса Ахба, впрочем, вспоминает.
Там уже писали, что да, дождь обильный пойдет, там любители всякое писали сразу ночью. Я тогда сказала, пойдет дождь, но не с утра и не одновременно везде начнется. Так и было, к полудню я дала тогда, вот дождь пошел.
На вопрос о прогнозах синоптиков на ближайшие дни и до конца зимы Ахба ответила:
давление еще повышается, холоднее будет. Мы думаем, температура на побережье опустится до минус 4, минус 5 местами ночнее. А дневные будут тоже положительные, от 2 до 7 может быть. Вот сейчас, ну вот сейчас 20-го, 21-го, еще этот холод, ложбина холода будет держаться. Потом отступит. И с юга пойдет вынос, но это уже не такой сильный вынос. А февраль пока, конечно, очень рано, но в первых числах февраля тоже вынос начнется вроде с юга.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Второе ушествие. Публицист Дмитрий Манява нашел логику в анонсированной Иванишвили грузинской мечты в грузинскую мечту об оппозиции. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Съезд правящей партии утвердил на посту председателя Ираклия Кабахидзе вместо Бедзина Иванишвили, который заявил, что уходит из политики. Следует выяснить, какое будущее ждет грузинскую мечту и есть ли оно у нее вообще. Самым неоднозначным в прощальном послании Иванишвили многим показался этот отрывок. Закономерность демократии такова, что обязательно появится добросовестная политическая сила, которая превзойдет грузинскую мечту по образованности, навыку, позволяющему вести страну за собой, и интеллектуальному потенциалу. И ей, грузинской мечте, придется перейти в оппозицию. Вы удивитесь, но это моя самая важная мечта о будущем. Верю, что грузинская мечта займет достойное место в авангарде политической оппозиции, и этот период будет самым интересным в стране с точки зрения дальнейшего развития демократии. Позже в эфире Первого канала он призвал лидеров партии в критических ситуациях собираться и дискутировать, чтобы выработать правильное решение, и в этом случае у грузинской мечты не будет никаких проблем. Если они не сумеют, если начнут выяснять отношения, результат может ухудшиться. Но если вас все же интересует моя оценка, в ближайшие 4-5 лет с грузинской мечтой ничего не случится. Поскольку Иванишвили объявил переход правящей партии в оппозицию главной мечтой, в СМИ и соцсетях появилась версия, согласно которой он уже запустил соответствующий проект. Его, как правило, связывают с управляемым из-за кулис разделением грузинской мечты, вероятно, потому что комментаторы пока не видят вовне перспективных лидеров, пользующихся доверием олигарха. Но вместо того, чтобы, погружаясь в трясину апофении, выявлять спорные связи между репликами Иванишвили и обсуждавшейся еще в 2015-м идеей преднамеренной деконструкции мечты, лучше посмотреть, что может подтвердить или опровергнуть данную версию. Бывший председатель парламента Ираклий Кабахидзе предпочитает жесткие конфронтационные методы. Это стало ясно еще в ходе конституционной реформы 2017 года и было неоднократно подтверждено, например, во время рассмотрения кандидатур судей Верховного суда на рубеже 18-19 годов. Именно он вместе с Мамуком Динарадзе и Арчилом Тулаквадзе, по сути, вытолкал часть депутатов из фракции, вынудив остальных подчиниться ужесточившейся партийной дисциплине, превратившей их чуть ли не в машину для голосования. Возглавляемая ими «Молодая гвардия» потеснила старую, которая надеялась, что сможет пожинать лавры победы над прежним режимом бесконечно долго. Но авторитет и рейтинг молодогвардейцев не повысился автоматически. Многие члены грузинской мечты и ее сторонники терпели их только потому, что так хотел Иванишвили, и, как правило, не скрывали этого. Они и сегодня считают Ираклия Кабахидзе второстепенной фигурой по сравнению с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и премьер-министром Георгием Гахари, что, безусловно, может подтолкнуть нового председателя партии к очередным попыткам самоутверждения. Таким образом, первым лицом грузинской мечты стал человек, который в последние годы буквально генерировал конфронтацию. Это выглядит странно в сложной политической ситуации, требующей применения дипломатических навыков, если принять за основу версию о том, что Иванишвили хочет сплотить и укрепить партию. Если же он ведет ее к частичному демонтажу, назначение Кабахидзе может показаться и логичным, и драматургически оправданным. Год назад 34% респондентов NDI заявили, что относятся к Кахе Каладзе положительно, а 22% отрицательно. Георгий Гахари уступал ему. 24% положительно, 34% отрицательно. Относительно высокий негатив, по всей видимости, был связан с разгоном протестующих в так называемую «Ночь Гаврилова». Тогда Гахари возглавлял МВД. Но, судя по данным IRI, опубликованным в августе, Гахари обошел и Каладзе, и других политиков. 63% положительно, 31% отрицательно. У Каладзе соответствующие показатели 57% и 37%. Вероятно, граждане в большинстве своем одобрили действия правительства на первом этапе коронавируса. И хотя с весенним успехом последовал осенний провал, часть рейтингового бонуса премьер, скорее всего, сохранил. Рейтинг Кабахидзе далек от таких показателей, как крот от вершины Килиманджаро. Но Иванишвили, тем не менее, сделал его председателем партии. Под этот факт подгоняет множество объяснений. Например, говорят, что Иванишвили не хочет усиливать ни Гахари, ни Каладзе, а наоборот уравновесить их влияние. Комментаторы, которые эксплуатируют тему разрыва между условной добросовестной силой и поднадоевшей грузинской мечтой, связывают интригу исключительно с ними и вряд ли увидят в Кабахидзе главного героя, разве что детонатор кризиса. Если углубиться в дебри этой версии, вопрос о том, кто уйдет, а кто останется, покажется третьестепенным. Перед выборами мэра в партии, по идее, должна сплотиться вокруг идущего на второй срок Каладзе. Тогда как о Гахаре совсем недавно шептали, что из-за разногласий с Иванишвили, а также главой МВД Вахтангом Гамилаури, он уйдет в отставку. Причем в ряде случаев создалось впечатление, что слухи исходили отнюдь не от оппозиции. Впрочем, если обе группировки, и добросовестная, и недобросовестная, будет контролировать Ивнишвили, не так важно, где лидер окажется в финале. Главное, что новый дуализм может значительно повысить устойчивость порочной системы. Не исключено, что к этой операции правящую партию подталкивает наметившаяся еще в период президентских выборов 2018 года тенденция консолидации ее противников, которая усилилась в 2020 и грозит мечте изоляции. Бедзин Иванишвили заранее открестился от того, что произойдет с его детищем в будущем, и как бы невзначай обозначил возможную причину ухудшения ситуации внутри партии. Но это не нейтрализует главный аргумент скептиков. Они считают, что раскол погубит правящую партию, поскольку и воспользуется оппозиция. В заявлении Иванишвили его противники упомянуты несколько раз, но самым примечательным представляется обращение к той части нынешней оппозиции, которая из-за отсутствия политической воли, неопытности или бесхребетности попала под влияние зла и его главного творца. Уверен, эти партии осознают бесперспективность их нынешней позиции и избавятся от этого влияния, то есть будут бороться за свое будущее, что даст перспективу грузинской демократии. Конец цитаты. Похоже, что он предлагает им капитулировать, а значит получить права и привилегии тайных сателлитов с перспективой коалиционного партнерства с добросовестной партией. Слова нынешней оппозиции, возможно, указывают, что предложение ограничено во времени. Судя по другим отрывкам, оно не распространяется на Нацдвижение и его ближайших союзников. Если правящая группировка попытается перестроить партийную систему, ей придется отказаться от старой биполярной модели и ради собственной безопасности отбросить националов примерно на тот уровень, где находились зиадисты в годы правления Шеварнадзе. Выполнив сентябрьскую угрозу Георгия Гахария, вы останетесь на улице. Сделать это легальными политическими методами практически невозможно, но есть два нюанса. Нынешняя подвешенная ситуация чревата падением рейтинга оппозиционных партий. А если Михаил Саакашвили и его единомышленники склонятся к уличному сценарию, власти могут спровоцировать их и, продемонстрировав слабость, подвести к черте, за которой начинаются противоправные действия. Захват правительственных зданий, заявления о переходе власти Комитет национального спасения и так далее. И получить повод для того, чтобы разгромить их как мятежников под аплодисменты лоялистов и перепуганных обывателей. Нечто похожее происходило в переломные моменты гражданской войны, когда верхушка столичного общества была готова предоставить не только Эдуарду Шеварнадзе, но и Джабе и Асселиане любые полномочия, лишь бы они избавили ее от призрака зиадистского реванша. Националам будет трудно отринуть революционные соблазны, поскольку иные варианты могут казаться им бесцветными и малоперспективными. 3 месяца они повышали ставки, и их сторонники с нетерпением ждут развязки. Дни идут, оппозиционное единство становится все более эфемерным, а перед выборами часть партий примется выстраивать сепаратные кампании. Выборы органов самоуправления важны не только потому, что позволят избранным подключиться к распилу местных бюджетов. Благодаря недавним конституционным поправкам, часть из них составит примерно треть членов коллегии, которая в 2024 году изберет президента. Несмотря на все политические и экономические проблемы, грузинская мечта может вновь удержать позиции. Действующий мэр Тбилиси Каха Калаза относительно популярен, а вокруг единой кандидатуры списков, вероятно, сплотятся не все оппозиционеры. В таких условиях им вряд ли удастся добиться убедительной победы. А борьба за пару шатких кресел в местных Сакребуло хоть и важна, но вряд ли вдохновит избирателей, которым пообещали прикончить режим в ближайшее время. Необходимо понять, есть ли у Иванишвили стратегический план или он импровизирует. Было бы замечательно, если бы уход олигарха из политики завершил персоналистский период новейшей истории Грузии, но фактор Иванишвили никуда не исчезнет. Ключевые министры когда-то были сотрудниками Иванишвили, в кабинет входит даже бывший начальник охраны и семейный стоматолог, а все молодогвардейцы обязаны своим возвышением исключительно ему. Бедзин Иванишвили ушел из политики, и он очень подробно рассказал об этом в своем заявлении. Но, разумеется, такой человек будет иметь влияние в стране, сказал Каха Калаза в интервью Палитра Ньюс. Что же касается фразы «Я возвращаюсь к той жизни, которой жил до 2011 года», она может показаться лукавой, поскольку вспоминая о том периоде, Иванишвили описывал встречи с Михаилом Саакашвили, Ваном Мирабишвили, Гигой Бакерия и беседы на важные политические темы. Даже если он не будет заниматься тактическими вопросами, его оппоненты, независимые наблюдатели, продолжит говорить о его неформальном правлении, но, возможно, он готов пренебречь этим неудобством, так как ему нужно дистанцироваться от кризиса, который перестроит политическую жизнь Грузии по его плану или вопреки ему. Создадим политическую партию, но уже без меня, а там один из моих близких родственников или вообще мой сын Ута появится вместе с группой, соответственно, прозвучит и фамилия Иванишвили. Если запустить эту фразу в соцсети, не указав дату, она, несомненно, покажется сверхактуальной и станет самой цитируемой. На самом деле, Иванишвили произнес ее в ноябре 2011 года в интервью «Квилис Палитра».
Но в каждой шутке есть элемент вероятности и анонсированное дважды пришествие Уты Иванишвили в политику когда-нибудь станет реальностью. Бедзину Григорьевича нельзя назвать великим политиком, его, несомненно, можно победить. Но важно понять, что он стремится планировать на месяцы и годы вперед. Не исключено, что отбросив микроменеджмент, он намерен заниматься только этим. Для того, чтобы превзойти Иванишвили, нужно не только расшифровать его планы, но и создать свои, более совершенные, а эмоциональная импровизация, невразумительные акции, пустые угрозы, крики с телеэкрана, скандалы в соцсетях и сопутствующие смайлики не причинят ему ощутимого вреда. Исходя из этого, можно предположить, что следующая грузинская революция будет интеллектуальной, или ее не будет вовсе.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На рубеже 19 и 20 веков в Сухуми было возведено много прекрасных строений. Многие из них сегодня находятся в аварийном состоянии. Истории о реставрациях весьма редкие, но от этого еще более ценные. Сегодня наш сухумский корреспондент Дарья Пабба рассказывает о восстановленном кирпичном одноэтажном здании на улице Шотландской.
Сухум можно смело назвать обладателем пусть и скромного, но очень уютного архитектурного облика. Здесь есть дома в стиле модерн, есть неоклассицизм, а есть и советский конструктивизм. Но, к сожалению, вопрос о сохранении историко-архитектурного наследия остается одним из самых сложных для города. Традиция уважения к зодчеству есть не у всех. Часто новоиспеченные владельцы исторических зданий, решая вопрос о том, что делать собственностью, и понимая, что реставрация – это сложный и затратный процесс, идут легким путем. Они просто сносят прежнее здание и возводят новое по своему вкусу. В результате город теряет бросающееся в глаза количество построек прошлого и позапрошлого веков. Именно поэтому буквально на вес золота люди, которые с уважением относятся к истории города и берутся за реставрацию принадлежащих им зданий. Примером таких ответственных жителей города являются Инга Пиле и Ахрабжане, которые зимой 2017 года купили здание по адресу Шотландская, 7. Точных данных о доме мало. Считается, что его возведение на улице, которая раньше называлась Борятинская, закончили в 1895 или 96 году. И, скорее всего, это был дом для прислуги, которая работала в стоящем рядом доме податного инспектора Сухумского участка Кутаисской казенной палаты Маркова. Инга Пиле и Ахрабжане давно приметили это небольшое строение. Каждый раз, проходя мимо, они жалели находящийся в аварийном состоянии дом, ведь последние 20 лет он просто пустовал и разрушался. И в какой-то момент пара задумалась о его покупке и восстановлении. 7 лет ушло на то, чтобы дом полностью перешел во владение их семьи. Ахрабжане рассказал о том, в каком состоянии был приобретенный дом и о самом процессе его реставрации.
Здесь было трое хозяев. У всех троих мы по очереди их доли выкупили. Дом был внутри разделен на 3 секции. Хотя изначально такого, конечно, не было. Просто были забиты двери, там заштукатурены и так далее. Старую его планировку раскрыли. Веранда была тоже старая, но она полностью сгнила. Мы ее сломали и заново восстановили по тем же размерам, которые там и были, и по той же конфигурации. Мы постарались реставрировать так, как все было. Даже старые двери, которые внутри были, мы их не выкинули. Мы постарались все, что старое было, все сохранить. Даже печку, которая была внутри голландская, полуразрушенная, мы ее восстановили полностью. Она сейчас у нас функционирует и обогревает нас. Даже вот под пол мы ничего не залили, ни бетоном, ничего, хотя мне советовали. Мы оставили воздух, как раньше в Сухуми делалось. Там еще лежат дубовые балки, которые, к удивлению, строители, они там обнаружили. В общем, мы все это обновили, почистили. Я, если могу, всех сухумчан призываю, которые что-то старое будут покупать, не ломайте это, не ломайте. Постарайтесь восстановить. Вы будете обладать там старого дома с историей, и со своим характером и, вероятнее всего, с голландской печкой.
По словам новых владельцев дома, в самом плачевном состоянии были крыша и фасад. Поскольку с поврежденной крышей обильно стекала вода на стены здания, фасад постепенно разрушался. А найти аналог столетнему красному кирпичу – задача непростая. В результате выход нашелся в неожиданном месте. Когда демонтировали старую крышу, под ней оказался своего рода пояс из оригинальных кирпичей, который поддерживал прежнюю крышу. Там же нашли небольшой кусок древесины, из которой позже сделали входную дверь, стилистически соответствующую концу XIX века. Дом, словно живой организм, почувствовал, что ему хотят помочь, и открыл перед новыми хозяевами свои резервы. На реставрацию дома ушло полгода. И теперь, когда ее закончили, он, по словам Ахрыбжани, радует своих хозяев атмосферой старого Сухума.
Сейчас он у меня как офис моей компании, но я думаю, что через какое-то время, может, мы уже переедем сюда, но с Ингой. Нам здесь очень нравится. Ну и вообще это место такое очень тихое. Потом то, что это старый дом, у него такая какая-то аура приятная. Атмосфера старого Сухума, такой уютный домик. Не замысловатой архитектуры, хотя снаружи он так довольно красивый кирпич у него. И внутри какие-то элементы декора есть, типично сухумского. Я не знаю, к какому-то стилю отнести, возможно, там средиземноморскому, греческому какому-то, наверное. Очень высокие потолки. Кажется, удобная планировка, и главное, с веранды там еще выход во двор, и во дворе можно посидеть, кофе попить.
Сегодня это здание привлекает взгляды. Маленький сухомский домик, красивый и опрятный, которому не дали исчезнуть с лица города и подарили новую жизнь. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.